Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 11 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: на парламентских выборах в Италии коалиция Романа Проди и блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвии Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а левоцентристская коалиция Романа Проди на выборах в Нижнюю. При этом Проди, как сообщается, уже объявил себя победителем в борьбе за голоса избирателей. Пресс-служба Берлускони его слова опровергла. Из Рима передает корреспондент Радио Свободы Вероника Остринская.
Явка избирателей была высокой, по последним данным 83,6%. Нынешние выборы проходили согласно новому избирательному законодательству. Избиратели голосовали не за отдельных кандидатов, а за конкретные партии. Министр внутренних дел Италии Джузеппе Пизано отметил: новая система сработала отлично. Наблюдатели практически не зарегистрировали случаев, когда избиратели не могли разобраться с бюллетенем. Голосование проходило в течение 2 дней. Были открыты более 60 тысяч избирательных участков по всей стране. Традиционно правоцентристов поддержали жители северных регионов Италии. Центр и юг проголосовали за коалицию Романа Проди. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партия регионов Виктора Януковича, более 32% голосов, блок Юлии Тимошенко, более 22%, пропрезидентский блок «Наша Украина», около 14%, социалистическая партия Александра Мороза, около 6%, и компартия Петра Симоненко, более 3,5% голосов избирателей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции «Молодежное движение наше» и иностранные студенты предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. В ночь на понедельник в Петербурге было совершено новое нападение на иностранца. Избит и ограблен гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами. В поселке Кавалерово госпитализированы 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. В Владивостоке в больнице остаются 12 детей в возрасте до 2 лет, предположительно отравившихся продукцией молочной кухни. Всего за последние дни в городе было зафиксировано свыше 20 подобных случаев. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. Все осужденные – активисты консервативной крестьянской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы. В Узбекистане по-прежнему широко практикуются пытки, заявил специальный эксперт ООН по этим вопросам Манфред Новак в интервью «Радио Свобода».
В моем распоряжении есть многочисленные свидетельства того, что и милиция, и спецслужбы систематически практикуют пытки. В особенности это касается диссидентов и других противников режима.
Говорил специальный эксперт ООН Манфред Новак.
«Радио Свобода». Новости.
Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. Израиль и ряд западных стран отказываются иметь дело с «Хамас» до тех пор, пока он не признает право Израиля на существование. Президент США Джордж Буш признал, что после начала войны в Ираке летом 2003 года он приказал рассекретить некоторые разведывательные данные.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы, на чем я основывался, делая свои заявления, то есть заявления об операции в Ираке. И вот по этой причине я и решил рассекретить некоторые разведывательные данные. Я хотел, чтобы люди увидели, на чем основывались мои заявления.
сказал Джордж Буш. Президент подвергся в США резкой критике, когда стало известно, что он действительно приказал рассекретить данные об Ираке, свидетельствовавшие о том, что режим Саддама Хусейна располагает оружием массового уничтожения. Впоследствии эта информация не подтвердилась. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, наряду с главами других государств-участников чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом в Германии, приглашен посетить эту страну во время турнира. Как стало известно, он намерен воспользоваться приглашением. Эта новость вызвала протесты как германских политиков, так и живущих в ФРГ иранских мигрантов. С подробностями из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Накануне министр внутренних дел Вольфганг Шойбле сообщил, что Германия уже обсуждает по дипломатическим каналам с иранской стороной подробности возможного визита иранского лидера. Эксперт социал-демократической партии по вопросам внутренней политики Себастьян Эдати назвал иранского президента в газете «Бильд» антисемитом самого дурного сорта, но признал, что никаких правовых оснований воспрепятствовать приезду Ахмадинеджада в Германию нет. С протестами выступили также внешнеполитические эксперты социал-демократов, христианских демократов и либералов. Представители существующих в Германии организаций иранцев в изгнании угрожают массовыми протестами, если Ахмадинеджад действительно приедет. Один из лидеров иранской эмиграции, председатель Лиги защиты прав человека в Иране Махмуд Рафи, сказал, что демонстрации в Германии против президента Ахмадинеджада будут иметь небывалый размах. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И в завершении выпуска небольшое объявление. Сегодня с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71 и 24 МГц. В это время «Радио Свобода» можно слушать в интернете и на коротких волнах. Напомним главные новости. На парламентских выборах в Италии коалиция Романа Проди и блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
По прогнозам метеорологов, в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. На северо-запад их один за другим будет поставлять активная Атлантика, а более южные области окажутся на пути средиземноморских вихрей. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха 4-6 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Редактор газеты «Правозащита» просит отменить приговор. Последствия пожара в Калининграде. Скандал в российском футболе.
Именно этот скандал и стал главной темой утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Напомню, что в минувшую субботу наиболее титулованный футболист России Дмитрий Оленичев со страницы газеты «Спорт-экспресс» обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера московского «Спартака» Александра Старкова. С этим связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главным темам этого часа. Кассационная жалоба редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского сегодня рассматривается в Нижегородском областном суде. Рассказывает наш корреспондент Олег Родин.
На сегодня назначено заседание коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда. Он рассмотрит кассационную жалобу главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского, который по решению Советского районного суда признан виновным в разжигании национальной розни. Суд должен рассмотреть как кассационные жалобы осужденного, в которых он просит отменить приговор как незаконный и необоснованный, а уголовное дело прекратить, но также и кассационное представление государственных обвинителей, которые посчитали приговор 2 года лишения свободы условно слишком мягким и теперь настаивают на применении к Дмитриевскому наказания, связанного с реальным лишением свободы. Главный редактор газеты «Правозащита» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса России, действия, направленные на возбуждение вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, принадлежности к социальной группе, совершенные с использованием средств массовой информации и лицом с использованием своего служебного положения. покаяния. Поводом для обвинения стала публикация в газете обращения Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к российскому народу и Европарламенту. Однако Станислав Дмитриевский пытается опротестовать приговор, поскольку, по его мнению, выводы суда не подтверждаются обстоятельствами, рассмотренными в судебном заседании. Как пишет Дмитриевский в своей кассационной жалобе, суд, постановив обвинительный приговор, не критически положил в основу приговора доказательства обвинения. Все утверждения приговора о наличии в опубликованных статьях высказываний, направленных на возбуждение ненависти или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе, базируется только на выводах одного единственного специалиста, эксперта Ларисы Тесленко, перед которой были поставлены следователям правовые вопросы, что недопустимо. К тому же, по мнению Дмитриевского, выводы эксперта базируются исключительно на предположениях и опровергаются другими материалами предварительного расследования и судебного следствия. А еще Дмитриевский обнаружил, что в протоколе допроса эксперта Тесленко имеются грубые искажения действительного хода допроса. Протокол приписывает эксперту определения, которых он в действительности не давал и давать отказался, ссылаясь на свою некомпетентность в ряде областей знания. В связи с этим Дмитриевский обратился в квалификационную коллегию судей с просьбой дать правовую оценку таким действиям судьи Советского районного суда Бондаренко и привлечь его к установленной законом ответственности. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
8:11 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы» с Валерией Шабаевой.
Сергей Иванов провел ревизию в военторге. Об этом сообщает газета «Известия». Речь о том, что Россия создала свой перечень неблагонадежных зарубежных предприятий в сфере ВПК. Об этом вчера в Кремле сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. В него, по словам министра, попали 1152 предприятия из 51 страны. Это не черный список, заявил Иванов. Подчеркивая, что российский перечень не является аналогом американского, попадание в который влечет экономические санкции. Тем не менее, как следует из слов Иванова, подготовленный реестр Россия намерена использовать как один из козырей на предстоящем саммите «Большой восьмерки». Он станет свидетельством стремления Москвы выполнять все свои международные обязательства. Ну а центральная первополосная публикация в «Известиях» сегодня озаглавлена «Без мытья нет катания». Вчера в Москве стартовал ежегодный месячник «Чистый автомобиль». Новые «Известия» называют мероприятие сезонной забавой сотрудников ГИБДД, а «Известия» отмечают, что в народе его ехидно прозвали акцией «Грязные руки». В ближайший месяц излюбленная шутка владельцев джипов «Танки грязи не боятся» может обернуться для них вдумчивой беседой с инспектором. Или в худшем случае, когда за грязью невозможно разглядеть номерные знаки, штрафом в 50 рублей. Новые «Известия» пишут, акция, ежегодно организуемая столичным правительством, по идее направлена на улучшение экологической обстановки в городе. Однако на практике «Чистый автомобиль» становится всего лишь очередным предлогом для массового взимания с автомобилистов штрафов и вымогательства взяток за грязную машину. При этом юристы утверждают, что подавляющее большинство подобных случаев – грубейшее нарушение закона и рекомендуют отстаивать свои права в суде. Еще одна публикация на первой полосе новых «Известий» – «Долгое прощание». Вчера глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко заявил о своем неприятии идеи перезахоронения в Москве праха русских эмигрантов, покоящихся на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Речь идет об останках 5000 наших соотечественников, от участников «Белого движения» до диссидентов 70-х. Поводом для таких слухов стали сообщения об истечении срока аренды кладбища Кладбищенской земли. Правда, речи о том, что кости будут выброшены из могил, не шло. И по сравнению с нашими погостами, Сент-Женевьев-де-Буа в идеальном состоянии. Среди московских прокуроров нашлись оборотни. Об этом узнаем на первой полосе издания «Газета». В Москве с санкцией суда взяты под стражу заместитель Перовского межрайонного прокурора Руслан Федосенко и старший помощник Перовского прокурора Сергей Кочеров. Оба подозреваются в получении взятки за невозбуждение уголовного дела. Причем Федосенко был взят сотрудниками ФСБ с поличным прямо в своем кабинете при получении 10 тысяч долларов. Независимая газета пишет о том, что главная фракция Государственной Думы весьма оперативно отреагировала на разговор Владимира Путина с министром образования Андреем Фурсенко, состоявшийся в пятницу на заседании Совета по национальным проектам. Вчера президиум фракции «Единая Россия» поручил главе Думского бюджетного комитета Юрию Васильеву разобраться, кто же все-таки был автором злополучной поправки к бюджету 2006, благодаря которой десятки тысяч учителей лишились возможности получать доплату за классное руководство. Газета «Коммерсант» сегодня публикует интервью Хазрата Савмена, которую он дал корреспонденту издания Диане Дадашевой. Речь идет об причинах отставки президента Адыгея.
Спасибо с обзором российской печати. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романо Проди и правоцентристский блок Сильвио Берлускони получили почти равное число голосов. Подсчет результатов продолжается. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самбе, убитом в прошлую пятницу. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» знакомит слушателей с дискуссией об уровне свободы и демократии в России, развернувшейся в российской и американской печати. Гости студии – редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политолог Дмитрий Орлов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем с тенниса. Полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и США пройдет в Москве на корте с грунтовым покрытием. Об этом сообщил в понедельник в интервью РИА Новости капитан российской команды Шамиль Торпищев. Полуфинал между сборными России и США пройдет с 22 по 24 сентября. Напомню, что в эти же сроки состоится и второй полуфинал, в котором сыграют аргентинцы и австралийцы. В понедельник начался женский теннисный турнир в Чарльстоне. В противостоянии российских теннисисток Веры Звонаревой и Елены Весниной сильнее оказалась Звонарева 6-4, 5-7, 6-2. Еще одна россиянка Екатерина Бычкова уступила украинке Алене Бондаренко 1-6, 5-7. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку «Текущий рейтинг женской теннисной ассоциации». Второе место занимает россиянка Мария Шарапова, третья теннисистка из Бельгии Жюстин Анен Арден. В пятерку лучших входят и еще две россиянки Надежда Петрова и Светлана Кузнецова, Елена Дементьева на 7-м месте. А в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов в чемпионской гонке по-прежнему впереди швейцарец Роджер Федерер. На второе место поднялся хорват Иван Любичич, третьим идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят американец Джеймс Блейк и Томми Хаас из Германии, а россиянин Николай Давыденко на 7-м месте. Голландский тренер Гус Хиддинк, выигравший в воскресенье вместе с клубом ПСВ Эйндховен футбольное первенство Голландии, подтвердил свое намерение возглавить сборную России. К работе с командой Хиддинк приступит сразу же после окончания чемпионата мира в Германии. Об этом сам тренер заявил в интервью голландскому телевидению. В данный момент мы обговариваем последние детали контракта с Российским футбольным союзом, и когда все будет решено, я присоединюсь к сборной России, заявил Гус Хиддинк. Кабинет министров Украины утвердил порядок использования бюджетных средств для подготовки к участию Украины в борьбе за право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Как известно, совместную заявку подали Украина и Польша. Бюджетные средства будут направлены на подготовку досье на участие Украины во втором этапе конкурса, изготовление выставочного стенда, проведение презентации на Конгрессе и исполкоме УЕФА, обеспечение приема представителей УЕФА в Украине, создание и сопровождение совместного с польской стороной веб-сайта, подготовку и проведение рекламной кампании на Украине и за ее пределами. Всего же на эти цели направляется около $3 миллионов. И в завершении некоторые результаты сегодняшних матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вашингтон в гостях побил Бостон со счетом 2-1. Победную шайбу в овертайме провел россиянин Александр Овечкин. Монреаль дома нанес поражение Оттаве со счетом 3-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
аэропорту Калининград в ночь на 6 апреля 15 пожарных расчетов в течение 7 часов тушили пожар на судне, на борту которого находилось 400 тонн нефтепродуктов. Как считают экологи, это событие подтверждает правоту жителей другого приморского города Светлый, который уже более 2 лет борется против строительства нефтяного терминала вблизи жилых кварталов. О возможных последствиях пожара в Калининграде рассказывает моя коллега Марина Катес.
15 пожарных расчетов в течение 7 часов не могли справиться с сильным пожаром, разыгравшимся на траулере «Джованна», находящемся на территории завода «Янтарь» в черте города Калининград. Пожар начался 2 взрывами 5 апреля в 19:30 и был локализован, но не потушен, только к половине 2 ночи. На борту судна находились 400 тонн нефтепродуктов. В результате пожара образовалась течь, и в реку Приголю вытекло нефтяное пятно внушительных размеров. Все местные спасательные службы были брошены на то, чтобы не допустить выхода нефтяного пятна в морской канал и далее в залив. Причина пожара сейчас еще выясняется, но не исключена беспечность и халатность. О том, как сегодня развиваются события, по телефону из Калининграда рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Александра Королева.
Начальник МЧС Калининградской области заявил, что никакого мазута не вытекало, что за мазутную пленку приняли пену, которой тушили пожар. Но мне уже звонили журналисты, которые наблюдали этот пожар, и они сказали, что вода вокруг траулера горела, значит, разлив был. Ну, а дальше можно предсказывать, что нефтяное пятно, если оно было, двинется оно, скорее всего, в сторону залива. У него двойное имя — Калининградский или Вислинский залив, тоже печально известный своим постоянным загрязнением, причем именно нефтепродуктами со стороны нефтебазы Балтфлота. Там практически наши государственные экологи чуть ли не живут, ловя постоянно выплывающие нефтяные пятна. А залив известен тем, что в нем нерестится крупнейшая популяция балтийской сельди, у которой весной наступит нерест. Сейчас вода холодная, погода стоит у нас почти зимняя, и мазут, скорее всего, будет депонирован на дне. Соответственно, мы получим такую небольшую экологическую бомбу с часовым механизмом, и механизм этот будет заводиться в зависимости от наступления тепла. Воды начнут прогреваться, мазут тогда начнет размягчаться и всплывать. И тогда уже как раз нерестящиеся селедки-то и достанется по полной программе, ну а впоследствии этот мазут будет выброшен на берег залива. Но это на самом деле только часть сценария. Этот пожар продемонстрировал чрезвычайную слабость местных спасательных сил. Пожар тушили 7 часов, 15 пожарных расчетов и все спасательные организации, которые вообще объединяются для ликвидации последствий аварийных разливов нефти. И они продемонстрировали, в общем-то, отсутствие слаженности и способности локализовать пожар и его ликвидировать. Остается только, с одной стороны, горевать, а с другой стороны, понимать, что те, кто протестует против строительства различных объектов нефтяных, транспортировки нефти, особенно вблизи жилых кварталов, совершенно правы.
В настоящее время в Калининграде работает комиссия по расследованию причин пожара. В ее состав входят местные экологи.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Гигантские демонстрации в защиту нелегальных мигрантов прошли по всей стране. Обманутый американский адвокат привлекает к суду уважаемые российские издания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Такого Соединенные Штаты не видели больше 10 лет. Сотни тысяч людей вышли в воскресенье и понедельник на улицы крупнейших американских городов, чтобы потребовать предоставления прав нелегальным мигрантам. Главный язык демонстрантов был явно испанским, основная масса нелегалов США – мексиканцы. Но необычно громкое требование к политикам легализовать миллионы незаконно находящихся в стране людей было сформулировано на английском. Беспрецедентные демонстрации были приурочены к иммиграционным дебатам в Конгрессе. Рассказывает Алан Давыдов.
Массовые демонстрации начались после того, как на прошлой неделе Сенату не удалось принять законопроект, предоставляющий вид на жительство нелегалам со стажем более 5 лет и временное право на работу остальным иммигрантам без надлежащих документов. Мой собеседник Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Я спросил, что он испытывает, наблюдая все эти многотысячные выступления людей в американских городах. У меня смешанные чувства. Мои собственные предки в третьем колене были иммигрантами. Не сомневаюсь, что нам следует поощрять больше поток законных иммигрантов в США, потому что страна может стать экономическим банкротом, если ее армия труда не будет пополняться молодыми людьми. Но я с пониманием отношусь и к тому, что поощрение тех, кто незаконно пересек границу, выглядит контрпродуктивным. Потворствуя нелегальной иммиграции, мы наносим себе вред. Как, по вашим наблюдениям, к протестам защитников амнистии и иммигрантов-нелегалов относятся в целом сами американцы? Я подозреваю, что большинство американских граждан скорее косо посмотрят на это явление. Они помнят, что первые такие шествия несколько недель назад сплошь и рядом сопровождались развертыванием государственных флагов Мексики. Сегодня в этих толпах преобладают звездно-полосатые флаги. А в Вашингтоне демонстрантов даже поддерживают сенатор Тед Кеннеди и лидер профсоюзного объединения АФТ-КПП Джон Суини. Идет борьба за голоса новых иммигрантов из Латинской Америки. Но я думаю, что любой законодатель, демократ или республиканец, если он открыто одобряет нелегальную иммиграцию и выступает за амнистию 12 миллионов нелегалов, даже набрав очки среди испаноязычного электората, в конечном счете потеряет голоса избирателей. Способны ли массовые протесты в защиту нелегальных иммигрантов повлиять на решение Конгресса об иммиграционной реформе? Не думаю, что Конгресс в текущем году будет вообще способен провести какой-либо законопроект об иммиграции. Вариант, принятый Палатой представителей, несет явно запретительный оттенок, особенно в той части, где предполагается объявить преступниками даже тех, кто помогал нелегальным иммигрантам, включая религиозные организации. Такой законопроект никогда не будет одобрен Сенатом. С другой стороны, сенатский вариант, по сути, предлагающий амнистию нелегалам, никогда не будет одобрен Палатой представителей. Таким образом, иммиграционная реформа, скорее всего, ляжет на плечи Конгресса следующего созыва, сформированного в результате промежуточных выборов в ноябре этого года, сказал Чарльз Берт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Между тем, Конгресс, не достигший согласия по всеобъемлющему законопроекту об иммиграционной реформе, прервал свою деятельность на 2 недели пасхальных каникул.
Рассказывал Алан Давыдов. У здания городского совета Нью-Йорка, заблокированного в течение нескольких часов в понедельник демонстрантами, побывал Владимир Морозов.
Колонны демонстрантов прошли по всем районам Нью-Йорка. Тысячи людей собрались вокруг городской мэрии. Хотя понятно, что судьба нелегалов будет решаться не здесь. Мы пришли на демонстрацию, потому что хотим узаконить свое положение. Мы хотим остаться в Америке и стать частью этой страны. Понятное желание, но, прибыв в Америку без документов, этот человек нарушил ее законы. Дать ему полную амнистию и разрешить остаться в США, значит пригласить сюда миллионы новых нелегалов. Вы не можете пропагандировать демократию в других странах, например, в Ираке, если у вас нет демократии в своей собственной стране, если вам наплевать на вновь прибывших. Понятно, что никому в Америке не наплевать. В стране 11 миллионов нелегалов, и никто не собирается их всех депортировать. Я из Сальвадора. Я не ворую, а честно работаю. Чем я хуже американцев? Да, я приехал сюда по туристической визе и остался работать. Похоже, что массовые демонстрации не способствуют обычной симпатии американцев к нелегалам. Сотни тысяч этих людей забили наши улицы, размахивая мексиканскими флагами. Они не уважают Америку. Хотят ходить с этими флагами, пусть протестуют против мексиканского президента. Тем демонстрантам, с которыми мне довелось говорить, кажется слишком жестким законопроект, который находится в Конгрессе. Там предлагается разделить нелегалов на 3 группы. Те, кто живет в Америке больше 5 лет, могут претендовать здесь на постоянное пребывание. Кто находится меньше 5 лет, должны уехать к себе домой, но могут вернуться, получив статус временных рабочих. А кто меньше 2 лет, должны вернуться в свои страны и ждать очереди на визу. Некоторые эксперты говорят, что закон рассчитан на простака, какого трудно сыскать даже среди неграмотных нелегалов. Но кто из них добровольно признается, что он в Америке меньше 2 или 5 лет?
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Скандал в российском футболе.
Это главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? Это связано со скандалом, который разразился после того, как Дмитрий Оленичев, игрок «Спартака», резко высказался в адрес своего главного тренера Александра Старкова. Вот некоторые ответы, которые которые приходят на наш пейджер. Когда тренер продавал Оленичева в Португалию, он на родине вспоминали, а сейчас говорят, что он «Спартак» — народная команда. По-моему, из всех щелей лезет ксенофобия. Наверное, им надо, чтобы в составе играли Ивановы, Петровы и Сидоровы, пишет нам господин Цветков из Одинцова. Тренер – руководитель общества, а общество состоит из членов. Если руководитель имеет гарантию от закона как президент, то его критиковать, то есть обвинять нельзя. Мало ли что написано в Конституции. У государства свои законы, а граждане живут по своим, считает Лидия. Общество должно жить по законам. Об условиях рыночной демократии члены общества должны жить только так, как хочет руководитель, пишет нам госпожа Громовая.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» человек имеет право. Права банков и их клиентов – это главная тема программы. Участники передачи – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. По последним данным, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициатор акции «Молодежное движение «Наши иностранные студенты» предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей недоброкачественными продуктами питания. В поселке Кавалерово госпитализированы 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. В Багдаде полиция задержала свыше 30 сотрудников частного охранного агентства, расположенного в гостинице «Хамра» в центре города. По информации Министерства внутренних дел, они обвиняются в подготовке терактов. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. Все осужденные – активисты консервативной христианской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы. В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов. Манифестанты протестовали прежде всего против законопроекта о введении уголовной ответственности за нелегальный въезд в страну.
Как сообщают синоптики, в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. На северо-запад их один за другим будет поставлять активная Атлантика. А более южные области окажутся на пути средиземноморских вихрей. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14 выше 0, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха 4-6 тепла.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В минувшую субботу футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Оленичев со страниц газеты «Спорт-экспресс» обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера команды Александра Старкова. В чем причина конфликта между игроком и тренером, конфликта, который шокировал спортивную общественность России? Подробности в материале нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Чтобы добраться до сути, необходимо знать многое и об Оленичеве, и о Старкове, и о том, что такое «Спартак» сейчас. Дмитрий – любимец красно-белой торсиды, многократный чемпион России, поигравший за рубежом, выигравший вместе с португальским «Порту» и Кубок УЕФА, и Кубок чемпионов. Александр Петрович Старков – известный в прошлом форвард рижской «Даугавы», человек, которому едва ли не больше всех латвийский футбол обязан своим появлением на мировой карте. Оба этих человека очень приятные в общении люди, хотя и по-разному. Оленичев – открытый и искренний, Старков – интеллигентный и дипломатичный. Отчего же коса нашла на камень? Для начала нужно вспомнить, что тренер Старков не приобретал футболиста Оленичева, а был поставлен хозяевами команды перед фактом, что у него есть такой игрок. и что он чуть ли не все для «Спартака», равно как и пропустивший год из-за дисквалификации Егор Титов. Одному из них нашлось место в тактических схемах Старкова, другому нет. Тренер, видимо, в силу упомянутой выше дипломатичности, иногда даже излишней, не говорил напрямую об этом. А если приплюсовать сюда то, что игра «Спартака» под руководством Старкова, даром что он серебряный призер, не радует ни требовательных поклонников, ни специалистов, то у Дмитрия, знавшего о претензиях к тренеру и любви к себе, были все основания в один прекрасный момент начать действовать. Игрок апеллирует к общественности, призывая ее осудить тренера. Как это расценить? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я так возмущен, просто даже нет слов, что значит Оленичев вот выступил там с заявлением. Если ты футболист, ты должен играть при любых тренерах, при любой погоде, любую выполнить установку тренера и доказывать не словами то, что он сделал, а делать игрой. То есть, если ты футболист, ты везде, в любой команде, при любом тренере будешь играть в основном составе. И когда-то сказал Якушин такие слова: если только игрок полез в тренерские дела, ему нужно переходить на тренерскую работу.
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Однако, несмотря на всю важность этической составляющей конфликта между игроком Оленичевым и тренером Старковым и сложность ее оценки, проблема эта в целом кажется несколько гипертрофированной. Там, где четко выстроена клубная инфраструктура, там, где каждый занимается своим делом, подобная ситуация едва ли возникнет. И чем скорее руководители «Спартака» осознают все ошибки, которые они совершили при строительстве новой команды, претендующей на большие победы, тем скорее эти победы придут. Игорь Швейцер для «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос: как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? Вот некоторые ответы от наших слушателей. Я думаю, что скандал между игроком и тренером не личные взаимоотношения, а какой-то другой фактор, скорее всего, финансовый. У нас весь спорт зависит от финансов, считает Андрей. Футбол не более чем игра, пишет нам Иван из Петербурга, причем игра не самая интеллектуальная. В мире масса проблем более серьезных, чем склока между футболистами. И еще одно мнение на этот момент, последнее. Если нет грубой ошибки тренера, то лучше придерживаться закона и иерархического распорядка, считает Григорий.
А вот как на вопрос, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера, отвечали жители Екатеринбурга.
Я думаю, если есть на то объективные причины, то спортсмен может и менять тренера, и критиковать тренера, и, в общем-то, делать с тренером все, что его душе угодно.
Ну, в его праве. Сначала, конечно, нужно разобраться между собой. А если уже как-никак не получается, если тренера никак нельзя сменить, ну, пожалуйста.
Но если спортсмен считает, что действительно тренер совершает ошибку, и это причем подтверждает не только он, но и другие, почему бы и нет? Тогда тренер поправится, да? Ну, должен, если это умный тренер.
Мне кажется, это личное дело человека. Если тренер плохой, это ваше право не заниматься, но критиковать в открытую я бы не стала.
Ну, рассказав о проблемах, значит, выставить ссор из избы. Я так не считаю нужным. Просто высказать тренеру все, что думает.
Просто, наверное, последняя инстанция.
Ну, это уже в самом крайнем случае, если человек вообще ничего не понимает.
Потому что взаимоотношения между тренером и спортсменом должно быть всегда на близком уровне. Как с любимым человеком, так же, наверное, мне кажется. Зачем личную жизнь, как бы, освещать на страницах своих газет, когда это касается только и тебя, и ее, любимого человека.
То есть тебя и тренера в данном случае.
Да. Ну, не знаю, человек все равно вкладывает душу своего подопечного. Все равно все, что он может, все, что он знает, все свои знания, все равно он вкладывает своих детей, там, взрослых. Если что-то не получается, значит, надо добиваться, надо стараться.
Интересно, я вот тоже выступал, баскетболом занимался. Ну, как бы в лагере просто было интересно, кто сильнее, я или тренер. Ну, тренер оказался сильнее.
Еще все могут ошибаться, тренер тоже может ошибаться. Но если он хороший тренер, то он должен прислушиваться к своим ученикам.
Ну, смотря как неправ, на именно конкретно ситуацию разбирать. Почему можно так наказать, чтобы все знали?
Потому что он всегда должен ставить свое мнение. У каждого человека есть свое собственное мнение.
С жителями Кирова беседовала Екатерина Лушникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Программу, утреннюю программу на волнах Радио Свобода продолжит выпуск новостей науки.
Физики из Университета Калифорнии в Сан-Диего продемонстрировали принципиальную осуществимость новой технологии расшифровки ДНК. Сейчас ДНК читают сложным и дорогим способом. Сначала молекулы надо размножить, а потом повторяющийся химический процесс по одному отделяет нуклеотиды с конца молекулы ДНК и определяет их тип. Физики предложили пропустить одну молекулу ДНК через пору диаметром несколько нанометров и измерять параметры электрического тока, пропускаемого поперек молекулы. Компьютерное моделирование и расчеты показывают, что данная технология позволит настолько удешевить чтение ДНК, что полная расшифровка генома станет доступна каждому человеку. Муравьи намного более древние существа, чем принято считать. Обычно их появление связывали с возникновением цветковых растений 100 миллионов лет назад. Однако новые данные заставляют увеличить возраст муравьев в полтора раза. Американские генетики из Гарвардского университета расшифровали 6 генов у 139 видов муравьев. По этим данным было восстановлено эволюционное древо. Для 43 исследованных видов возраст был известен по палеонтологическим данным. Это позволило отградуировать ход молекулярных часов, то есть темп мутаций в генах муравьев. Оказалось, что самые далекие друг от друга виды разделились примерно 140-170 миллионов лет назад. Американские геологи из Университета Брауна построили непрерывный график изменения температуры поверхности океана на протяжении 5 миллионов лет. Это самый большой по охвату ряд таких данных. Температура воды в прошлом определялась по окаменелостям в донных осадочных породах и по изотопному составу кислорода в раковинах микроскопических морских организмов. Собранные данные относятся к восточной экваториальной части Тихого океана. Они говорят о том, что 5 миллионов лет назад температура воды у поверхности составляла в среднем около 27 градусов. Сейчас она составляет 23 градуса. На протяжении всего этого времени температура океана плавно снижалась примерно на 1 градус каждый миллион лет. Биохимики из Северного университета Аризоны обнаружили, что уран может вызывать повреждения ДНК. Причем речь идет не о радиоактивном воздействии при ядерном распаде урана, а о его химических свойствах как тяжелого металла. Исследователи впервые показали, что в клетках, подвергнутых воздействию урана, увеличивается темп мутаций. Это говорит о том, что обедненный уран, используемый в современной броне и боеприпасах, может представлять угрозу окружающей среде, сопоставимую с воздействием других тяжелых металлов.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Космический аутсайдер. Знак вопроса». Эта публикация появилась сегодня на страницах независимой газеты. Своеобразный подарок сделали России ко дню космонавтики Соединенные Штаты, главный партнер нашей страны по программе Международной космической станции. По мнению США, если кто-то и может оспорить американское лидерство в космосе, то это Китай, а не Россия. Члены Палаты депутатов Конгресса выразили серьезную озабоченность тем, что Поднебесная может высадить своих астронавтов на Луне в 2017 году, за год до того, как это по самым оптимистичным прогнозам может сделать американское аэрокосмическое агентство. Перспектива превращения Китая в ведущую мировую космическую державу так напугала конгрессменов, что они посвятили данному вопросу большую часть парламентских слушаний по бюджету НАСА, состоявшихся 30 марта. Оснований для подобных панических настроений у американских конгрессменов есть. Как отметил глава НАСА Майкл Гриффин, если в рамках государственной космической программы США работают 75 тысяч человек, то в рамках китайской 200 тысяч. По словам Луо Ге, заместителя главы Китайского национального космического управления, в течение ближайших 5-8 лет Поднебесная запустит в космос порядка 100 спутников. При том, что Китай уже разработал 12 типов ракет-носителей, он в настоящее время создает машину нового поколения повышенной надежности, работающую на экологически чистом топливе, способную вывести 25 тонн на околоземную и 15 тонн на стационарную орбиту. Первый полет этого носителя запланирован на 2011 год. В области пилотируемой космонавтики достижения Китая также несомненны. Можно, конечно, махнуть рукой на мнение конгрессменов США, считающих, что Китай уже обошел Россию в космосе. Можно в очередной раз протрубить победные реляции по поводу успешного старта и посадки корабля «Союз», попутно напомнив всему миру, что пока это единственное средство доставки экипажей на МКС, или радостно отрапортовать о запуске очередного модуля к станции. Нельзя лишь отмахнуться от того факта, что в следующем году кораблю «Союз» пойдет 5-й десяток лет, одноименному носителю для него 6-й, а околоземные комплексы Россия разрабатывает и строит уже почти 40 лет. И если в обозримом будущем тенденция все оставить как есть в отечественной космической космической отрасли сохранится, то третьей в списке космических держав за Соединенными Штатами и Китаем будет Индия. Нивелировав достижения России в космосе, то единственное, что еще позволяет говорить о нашей стране как о технологической, а не сырьевой державе. И еще хотела бы познакомить вас с публикацией цитаты недели в газете «Ведомости». Цитатой этой стало высказывание руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. «В отличие от молдавских и грузинских, аргентинское вино обладает более высоким качеством, и говорить о том, что оно не соответствует требованиям безопасности, не совсем верно. Ценители вин отличают хорошее от плохого вино по вкусу, цвету и запаху», пишут «Ведомости». Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко по наличию пестицидов, а другие отечественные чиновники, в том числе и упомянутый Сергей Данкверт, по градусу отношений со странными экспортерами. Такова точка зрения газеты «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самбе, убитом в прошлую пятницу. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пятьдесят процентов граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в начале апреля фондом «Общественное мнение». Более половины всех опрошенных, 54%, допускают возможность покупки товаров в кредит, причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлев Витинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen отобрали 5. Началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля этого года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет. Последняя была организована в 1921 году. Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании «Strategic Minerals Corporation», одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителей «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Южнокорейская компания Samsung и японская Sony объявили о планах создания крупнейшего в мире совместного производства панелей для жидкокристаллических мониторов, размер которых будет достигать 2,5 метров по диагонали. Строительство завода, который разместится в Южной Корее, завершится в будущем году и обойдется в 2 миллиарда долларов. Его мощность – до 50 тысяч панелей в месяц. На долю компании Samsung, крупнейшего в мире производителя панелей для жидкокристаллических мониторов, приходится примерно 19% их мирового рынка. Почти столько же у совместного предприятия голландской компании Philips и южнокорейской LG.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 27 рублей 71 копейка. Курс евро 33 рубля 54 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 21 цент.
В Москве 8 часов 48 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 11 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«25 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина», вспоминает Гайто Газданов, «Радио Свобода», 11 апреля 1963 года.
Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила: его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сан-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на 5-м этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста, и один из друзей Шаляпина говорил мне: в мире было два города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический
18 апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны.
О Федоре Шаляпине вспоминал Гайто Газданов, «Радио Свобода», 11 апреля 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американский судья готов наказать уважаемые российские газеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш заявил в понедельник о том, что он 3 года назад отдал распоряжение о рассекречивании части американского разведывательного досье, касающегося иракского оружия массового поражения. Это признание предоставило повод критикам Джорджа Буша обвинить его в причастности к незаконной акции, разоблачении имени агента ЦРУ Валери Плейм, в наказании ее мужу, который обвинял Белый дом в подтасовке развединформации. Факт утечки секретных данных о месте работы Плейм стал поводом для 2-летнего специального расследования, во время которого дали показания президент и вице-президент, и был обвинен в незаконном деянии ближайший помощник вице-президента Чейни. Оппоненты Джорджа Буша ожидают, что в результате следствия могут, что называется, покатиться головы из окружения президента. Однако причастность президента к этой истории, по словам наблюдателей, может лишить следствия повода для преследования подозреваемых. В том случае, если информация, переданная ими репортером, была рассекречена президентом. Американское космическое агентство готово предпринять небывалый эксперимент в надежде окончательно определить, есть ли на Луне вода. В понедельник представители НАСА объявили, что через 2 года к спутнику Земли отправится экспедиция. Автоматический орбитальный корабль и спускаемый аппарат, который, правда, должен будет не прилуниться, а упасть на огромной скорости в районе Южного полюса Луны. Ударная волна, согласно надеждам ученых, должна послать в космос крупинки лунной почвы, и они надеются воды, которая должна поймать и проанализировать аппаратура, находящаяся на корабле на орбите Луны. Ученые надеются, что таким путем они получат образцы лунных материалов с большой глубины и смогут окончательно ответить на вопрос о том, существуют ли на Луне ледники. Запасы лунной воды позволят организовать на Луне постоянно действующую станцию. Верховный суд штата Нью-Йорк нанес очередной удар по и без того не блестящей деловой репутации россиян в Америке, временно заморозив американские активы 2 уважаемых российских изданий «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». Представителям газет было предписано явиться в среду на заседание суда по иску Джулиана Лоенфельда, адвоката, представлявшего интересы этих газет в их тяжбе с нью-йоркским еженедельником «Курьер». Этот еженедельник незаконно перепечатывал публикации российских газет. Добившись в свое время почти миллионной компенсации за нарушение авторских прав в США, российские издания отказались оплатить услуги адвоката, оцененные в $400 334. Юрист начал тяжбу с бывшими клиентами, выиграл ее в окружном суде 6 лет назад, ничего не получил и довел дело до Верховного суда штата. Теперь Лоенфельд требует от «Аргументов и фактов» и «Комсомольской правды» более $600 000, с учетом штрафов, и просит суд обеспечить его право, арестовав активы 2 газет в Америке и, что более интересно, передав ему право на использование их торговых марок в США, то есть названий газет. Я связался по телефону с истцом, адвокатом Джулианом Лоенфельдом. Господин Лоенфельд, представители «Комсомольской правды» заявили, что газета никогда не нанимала вас в качестве своего адвоката.
У меня нет слов, они меня не нанимали. И какая разница, что они думают? У нас уже это все уже проходило, уже... Есть решение федерального суда, которое уже, как вы видите, приложено. Они тогда, во время того суда, когда мы предъявили иск за неуплату долгов, они тогда совершенно другую песню пели. Они тогда говорили, ах, мы не знали, что это будет так дорого.
Но это пока временное постановление суда, которое может быть и отменено после рассмотрения судом аргументов ответчиков.
Ну да, мы хотим это превратить в постоянный приказ. Мы правы, поэтому я думаю, что мы выиграем, безусловно.
Если «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» не появятся в суде или откажутся платить?
Но мне интересно, они хотят такой имидж показать всему миру? Они хотят при всей России, всему просвещенному миру рассказать о том, что им плевать решение американского суда?
Господин Лоенфельд, а как вы объясняете, в общем, высокий процент вашей компенсации? За миллионный выигрыш в суде вы берете 600 тысяч адвокатских гонораров.
Во-первых, больше половины – это уже проценты. Почти половина этой суммы – это просто набежавшийся процент. А потом там расходы, не только гонорар, расходы. А потом не забывайте, что это судебные дела, там были экспорты, переводчики, стенографисты. Дела велись в нескольких странах, и это на протяжении 4 лет, и на разных инстанциях, в разных судах.
Говорил американский адвокат Джулиан Лоенфельд, добившийся временного замораживания в США активов «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что делать, если среди 23 кандидатов в мэры Нового Орлеана нет ни одного уважаемого массами политика? Выдвинуть в мэры уважаемого массами музыканта, пусть даже усопшего 5 лет назад. Так решила вдова Эрни Кейт Доу и начала предвыборную кампанию от его имени. Несмотря на то, что имя музыканта не значится на предвыборных бюллетенях, предвыборные футболки с изображением Кейт Доу и другие рекламные материалы продаются с большим успехом, на зависть профессиональных политиков. Вдова надеется на эти деньги восстановить знаменитый музыкальный клуб, названный в честь самой знаменитой песни Кейт Доу «Теща».
Перед передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущие Полина Ольденбург
и Алексей Кузнецов. Напомню слушателям, что сегодня с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно будет слушать в интернете и на коротких волнах.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Холокост, опасность повторения – это главная тема следующего часа. В гости придет Рита Каждан, узница Минского гетто. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».